Аллилуйя. Отец неба и земли, я прошу Тебя просто особенно, специально благослови нас сегодня. Наполни нас, Боже, знанием Твоим, Боже, и единством Божиим. Я просто прошу Тебя, Боже, вложи в сердце наше одно понимание, что мы люди всех национальностей. Произошли от одного, у нас один отец, от одной крови мы все произошли. Мы один народ Божий. Но у каждого из нас есть свое предназначение, призвание и избрание. Поэтому я прошу Тебя, Боже, открывай то, что нам необходимо знать, чтобы нам быть счастливыми. Наше предназначение, призвание и избрание. Как народа, имеющего один корень. Как народа, имеющего единого Бога. Как народа, имеющего единый Дух. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И скажем дружно все амен.
Амен.
И пойдем вперед. Ну, для начала, для того, чтобы нам как-то сориентироваться, почему я сказал, что есть предостережение против какого бы то ни было бы расизма. То есть, ясное повеление относиться к каждому человеку как к носителю образа Божьего. И вот закон Божий обязывает. Исайя 12:49. Один закон да будет и для природного жителя, так и для пришельца, поселившегося между вами. Левитов 24:22. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца. Ибо я Господь Бог ваш. То есть вот в этом стихе пришелец поставлен даже раньше туземца. Потому что он менее защищен, поэтому нуждается в более мягком и снисходительном отношении. Здесь утверждается, что Господь является в равной мере Богом и пришельца, и туземца. Без разницы. Числа 15:14. Если между вами живет... Если между вами будет жить пришелец, или кто-нибудь, или кто бы ни был, среди вас, в роды ваши, и принесет в жертву приятное благоухание Господу, то и он должен делать так же, как вы делаете. То есть поклонение предназначено, опять же, для всех. В принципе, наверное, сказано о будущем поклонении многих сынов Ноевых к служению именно единому Богу. Ни один человек из потомков Ноя не отстраняется от поклонения Богу, и он должен осуществлять это поклонение – так, как предписано законом сынам Израилевым. Числа 15:15-16. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один, и одни права, да будут для вас и для пришельцев, живущего у вас. Итак, во всех абсолютно отношениях пришелец и туземец, они равны пред Богом и друг перед другом. Я специально это подчеркнул, чтобы у нас не было вот этого разногласия пониманий о том, что кто-то превозносится над другим или кого-то Господь превозносит над другим. Ничего подобного этого вообще нету. Есть просто предназначение, призвание, избрание. Каждый имеет свою профессию. Ни один человек не может превозноситься над другим. Чем больше дано, тем больше спрос. Итак, поэтому таблица народов еще как бы предпосылка обращения человечества к Богу. Как бы некое такое предусловие к этому обращению. Ну, понятно, что мы не сможем сегодня перечислить все народы. Если кто-то хочет разобраться буквально с каждым именем и откуда какой народ произошел, то тогда лучше будет зайти в Санчина, в главу Ноах, в 10 главу, и там синеньким шрифтом буквально каждое имя обозначено. Вы можете кликнуть на каждый из имен, и там вываливается родословие, какой, кто произошел, допустим, от этого сына, от того. Мы же возьмем некоторых, как бы основных, потому что обо всех говорить нам просто времени не хватит. Вот родословие сынов Ноаха. Шем, Хам, Яфет. После потопа родились у них дети. И дальше начинается перечисляться. Какие же дети? Сыны Яфета. Помните, мы говорили, Яфет прекрасный. Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Машех и Фирас. И Афет, праотец индоевропейской семьи народов, родил Гомера. Возможно, имя его повторяется в имени вот этого великого греческого поэта. Слышали, может быть, Гомер такой. Некоторые исследователи связывают с именем Гомер название кимров. Был народ такой. Большинство комментаторов видят в Гомере олицетворение древних предков германских племен. Магог, предок скифов. Это описывается в Езекииле 38 главе, в 1 стихе, в 15. Мадай. Это праотец мидийцев. Расшифровка клинописных памятников доказала, что мидийцы – народ индоевропейской семьи. Яван – это греки и ионийцы. Фувал, Тувал – то есть это древний народ тибаренов между Черным и Каспийским морем. Мешех – по-гречески Мосох. Это древний народ Закавказья, Мосхи, чье имя связано с названием Месхетти. Такая есть область Грузии. Само слово «мешех» буквально означает «охапка», то есть «охваченные руками». Существует очень интересное предание, что Меше, дойдя до далеких северных пределов, основал поселение, которое назвали его именем, на территории как раз той самой нашей великой столицы Москвы. Этимология имени нашей столицы по сей день в точности не выяснена. Хотя, как сказать, нашей этой столицы или нет, мы все теперь рассеяны, но вот Саша еще таки живет в России. Вообще есть разные теории на этот счет, и среди них есть библейская, которая возводит имя Москвы и поселение в ней в человеках как раз после потопных времен. Ну вот с такой точки зрения имя Мешех пророческое, потому что городу, как известно, предстояло стать в будущем как бы собирать в охапку и объединять вокруг себя русские земли. Фирас или Кирас, предок фракийцев, принадлежал также к индоевропейцам Фирас и Фракия. Дальше идет перечисление сынов Гомера и Авана, предков различных германских и греческих племен. Пятый стих. От сих населилась острова народов в землях их, каждый по языку своему и по племени своим народа своих. Выражение «острова народов» указывает на острова Средиземного моря, как раз населенные эллинскими племенами. Далее перечисляются сыны Хама. Сын Хама – Хуш, Мицраим, Фуд и Ханан. Хуш или Куш, как в оригинале, народы Северной Африки. Мицраим – это Египет, мы уже это знаем. Фуд – Пут, предок ливийских племен. Ханаан – праотец канаанцев или финикийцев, о которых мы уже говорили. Или филистимлян, помните, которые в будущем будут повлеться. Или плештим, как в оригинале написано. Или, как их сегодня называют, палестинцы. Те, которые претендуют на землю Израиля. И говорят, что они там были до того как. А вот мы сегодня здесь, кстати, увидим, что они пришли совсем с другой стороны. И они были там не первыми. Окей. Кто у нас тут еще? Ну, я думаю, что мы не будем перечислять всем потомков Хуша. Остановимся на одном из них. Самым интересным. Хуш родил также Нимрода. Нимрод сей начал быть силен на земле. 8 стих. Слово «силен» переведено древнееврейское слово «гибор». Гибор – богатырь или предводитель. Вот так больше переводится. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом. Царство его вначале составляли Бабилон, Эрех, Акиат, Хален в земле Синаар. Слово «Синаар» или «Шинар» – это «шумер». Ну, мы с вами уже говорили, да? То есть мы все время попадаем в греческое мышление. Почему? Потому что даже сам перевод, а в греческом языке вообще шипящих букв не было. Поэтому вместо «ше» всегда ставится «с». Ну, то есть вместо «шалом» – «салом». Вместо «Иерушалаем» – «Иерусалим». Вместо «Иешуа» – «Иисус» и так далее и тому подобное. Поэтому город Синар, это Шинар, то есть это Шумеры. Нимрод называется здесь первым послепотопным царем, притом, скорее всего, по Мидрашам мы читаем, практически таким сильным, беспощадным тираном, который обращался с подданными просто как охотник со зверями. Выражение «сильный зверодолов» перед Господом может иметь и такой вот дополнительный смысл. Его имя означает «мы восстанем», «мы поднимем мятеж» от глагола «марат» со значением «возмущаться», «восставать» и «досаждать». По преданию, именно он и был предварителем, вот этой строителем Вавилонской или Вавилонской башни, который восстал против Бога. По тому же преданию он ловил не только зверей, кстати, вероятно, и в подражании ему вавилонские и ассирийские цари в течение веков изображались вот на таких барельефах и печатях, охотящихся людьми за зверями. Нимрод ловил еще и души людей. Если, ну, это вообще был такой достаточно харизматичный лидер, который объединил вокруг себя народы. Это был первый царь. Если допотопные тираны, дети сынов Божьих, сошедших к дочерям человеческим, действовали только насилием, да, то тиран после потопных времен, Нимрод, действовал, по-видимому, еще и убеждением. То есть это был опытный усиливатель душ. Он соблазнял людей своих учением, точно придумывал какой-то идеологии, заставлял следовать за ним и участвовать в его нечестии, то есть просто отступать от Бога. Выражение «пред Господом» можно понимать и как «против Бога». Нимрод построил Вавилон, а значит и знаменитую Вавилонскую башню, о которой сказано в начале 11 главы, мы о ней сегодня поговорим. Итак, перечисленные в рассказе о Нимроде города Древнего Междуречья, обнаруженные археологами, то раскопки Вавилона, то есть Эреха, или как его называют шумеры, Урука, Аккада, это древнейшие столицы семитских жителей Северной Месопотамии, а также Халиев, Кальни, доказали политическое могущество и их экономическое процветание этих городов, то есть это был 4 по 2 тысячелетие до нашей эры. 11 стих. «Из земли вышел Ассур и построил Ниневию». Ассур – это предок ассирийцев, который был потомок Шема. И вышел из этой земли. То есть, по-видимому, не захотел подчиниться Нимроду. Шумеры говорили не на семитском языке, а о Нимроде мы читаем, что он потомок Хама, а не Шема. То есть Нимрод происходит от Хуша, а вот Ассур является потомком Шема. Вышел из этой земли. Археологические исследования доказали, что действительно в Междуречии уже в древнейшие времена на юге жили шумеры, а на севере семиты, то есть дети Шема. Окей, пойдем дальше. Перейдем к потомкам Шема. «Были дети и у Шема, отца всех сынов Эверовых, старшего брата Иофетова». Шем, старший брат Иофета, и реально прообразно, потому что именно от древних семитских цивилизаций к иофетам, то есть к индоевропейским, перешли основы культуры, не говоря уже об основах как бы богопознания. Но смотрите, ну Шем называется не только старшим братом Иофетовым, он именуется еще и отцом всех сынов Иверовых. Ивер — это один из предков Авраама, и в честь него, как мы будем в следующем занятии говорить об Ивере, как великого праведника назван по преданию как раз народ иверский, Ивер, евреи. От Ноя к Симу и далее через Эвера к Аврааму перешли как раз основы богопознания. Собственно говоря, никогда такого вот бога откровенная традиция на земле не прерывалась, и праведный род вообще никогда не пересекался. Если мы сопоставим годы жизни библейских патриархов, то есть Авраама, Исхака, Якова, допотопных и послепотопных, то увидим преимущественность между ними, именно вот эту цепочку праведников, которая проходила сквозь все поколения, обеспечивая абсолютную непрерывность пророческой традиции и которая передавала какие-то духовные знания от предков потомков. Итак, важнейшую роль здесь сыграли Шем, Эвер, которые были еще живы, и в дни Авраама. Сыны Шема: Элам, Ассур, Арфаксад, Лут и Арам. Элам – это древнейшее государство, которое занимало часть нынешней территории Ирана. Археологические раскопки 20 века доказали, что цивилизация Элама первоначально была основана именно семитами, которые затем смешались с индоевропейцами. Жители Елама создали уникальную культуру, на которой, собственно, все и построилось. Так. Здесь кое-кто постучался. Ассур или Ашур, как в оригинале написано. Вот видите, буква С и Ш все время играет. Это эпоним ассирийцев, одного из великих народов древности, которые, кстати, уцелели до ныне. Ассирийцы до сих пор живут в разных странах, например, в Ираке, Турции, Иране и других, в том числе и в России. В Библии есть пророчество о судьбах этого народа, о крушении его царства, о будущем его рассеянии по разным народам. Пророк Наумия пишет, 3 глава, 18 стих: «Спят пастыри твои, царь ассирийский, народ твой рассеян по городам, и некому собрать его». Между прочим, очень интересно, что это первый народ, который принял веру в Мессию, в Иешуа, то есть в мессианский иудаизм, который они приняли, это были как раз первые, это были ассирийцы. Еще в первом веке нашей эры, то есть еще в проповеди Шауля и Петра и так далее. Впоследствии ассирийцы были лишены вот таких остатков политической самостоятельности. Они были постоянно гонимы, истребляемы. Но смотрите, никогда не отрекались ни от своей древней культуры, ни от христианства. Самое важное пророчество об этом есть в книге Даниила. В видении Даниил узрел Ассиро-Вавилонскую империю в образе льва, вот с такими огромными орлиными крыльями. Крылатый лев или грифон был одним из символов ассирийской Вавилонии. И Даниил говорит: «Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и встал на ноги, как человек в сердце человеческое дано ему». У ассирийского народа были вырваны крылья, то есть отнята мощь, отнята государственность, которую ассирийцы не имеют по сей день. И он поднят был от земли, то есть оторван от какого-то низменного, деспотического, агрессивного образа жизни. И возвышен духовно. И я стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. То есть с принятием Иешуа, Мессии, этот народ поистине получил какое-то человеческое сердце. Хотя, в общем-то, остался все равно беззащитным, как человек по сравнению со львом. Ассирийцы создали одну из важнейших ветвей восточно-христианской культуры и письменности. Так называемую сирийскую разновидность христианства. Не знаю, слышали вы или нет. Это единый такой культурный ствол, который разделяется на три ветви. Сирийское православие, несторианство и иаковитство. Они распространили христианство среди многих племен Средней Азии. Их миссионеры дошли до Китая, Индии и так далее. То есть индийские христиане именно от сирийцев приняли основы своей веры. Так исполнилось вот это таинственное пророчество Даниила о превращении льва в человека. Имя Арфаксад, которое толкователи возводят к такому санкрестическому выражению, означающему «близкий к Ариям». Если это так, то потомство Арфаксада был народ, живший на северо-западе Месопотамии, между арийскими, индоевропейскими и семитскими племенами, то есть между хетами и арамейцами. Лут – это Лидия, страна в Малоазии. Царь Креза, который похвалялся своими богатствами, помните, в царствах описывается его. Арам – это арамейцы, в древности один из самых влиятельных и распространенных народов именно семитской семьи. Арамейский был государственным языком Ассирии, и в последние годы его существования, впоследствии официальным языком империи Ахеменидов. Он был распространен от Египта до Индии, от Аравии до Закавказья. Арамейцы восприняв древний еврейско-финикийский алфавит, передали его в своем варианте большинству народной Передней и Средней Азии, а также Индии. К арамейскому восходят также алфавиты, как арабский, всеиндийский, грузинский, армянский и многие иные только вот этого региона. Всего же в таблице перечислено 70 народов, которые названы впоследствии языческими, то есть говорящими на разных языках после Вавилонского столпотворения. В честь 70 народов мира в Иерусалиме в праздник Кущи, как мы уже говорили, согласно закону Божьему, числа 29 глава, 12 по 39 стих, всегда произносили и приносили жертвы и благословения, дабы были благословенны все потомки Ноя, где бы они ни жили. То есть это призвание и предназначение. Дальше. Имеется в виду потомки Шема, которые должны были вот это все дело осуществлять, то есть благословение. Рассуществовал, однако, и народ, сохранивший древний язык. Что же это за древний язык? Язык, на котором говорили раньше все. Имеется в виду потомки Шема, через Эвера и Авраама, впоследствии составивший народ израильский или еврейский. В 11 главе перечисляются предки Авраама: Шем, Арфаксад, Сала, Эвер, Фалек, Рогав, Сирух, Нахон, Фара, Элитерах. Теперь же мы переходим еще к такому очень важному и грандиозному событию. И это строительство Вавилонской башни. 11 глава, 1 стих. На всей земле был один язык и одно наречие. Выражение «сафа эхат» можно перевести как «язык один» и как «полное-полное согласие». «Дворим ахадим» и как «слова общие», и как «дела общие», и как «слова немногие». По-видимому, люди еще обладали вот такой сильной телепатической связью, и, подобно птицам, достаточно было немногих слов для того, чтобы просто окликнуть друг друга и понять, и потом без слов обмениваться мыслями. В современном языкознании существуют две основные теории происхождения языков. Первая утверждает, что все ныне существующие языки произошли от единственного праязыка, как об этом и написано в книге Бытие в 11 главе. И вот эта теория получает все больше подтверждений. Вторая же говорит, что языки возникли в разных точках земного шара, причем многие из них пришли один и те же, ну, прошли как бы одни и те же процессы развития друг с другом, пересекались, смешивались, но единого центра как бы своего происхождения они не имели. Вопрос о соответствии истине одной из этих двух как бы лингвистических теорий непосредственно связан с другим важнейшим вопросом о моногенизме или полигенизме самого человека. Смотрите, понятно, что полигенизм, утверждая, будто расы и народы произошли из разных центров, это изначальных разных предков. Теперь можно ли представить, можно ли что сделать? Вот смотрите, тут проблема начинается. Можно легко привести к расизму. А моногенизм подрубает самые его корни. Понятно также, что библейское учение о человеке утверждает единство происхождения как всех людей, так и их языков. То есть мы едины, от одного произошли. А так, в таком случае, чего мы тут будем превозноситься один над другим? В настоящего времени вот, научное доказано родство между несколькими крупнейшими языковыми семьями. Языки индоевропейские, семито-хамиц, хамитские, алтайские, уральские, картвельские и дравидские – это шесть семей, чье родство доказано и восходят к так называемому ностратическому, от латинского слова «ностер» – «наш» про языку. Вообще, я так думаю, что нет сомнения, что в свое время будет доказано и родство между остальными языками Земли. Вообще, опыты, проводимые с людьми и погружаемыми в глубокий какой-то Гипнотический транс показывает, что одни начинают иногда говорить на языках, которые никогда не изучали. И некоторые образцы их речи воспроизводят формы как бы такого ностратического языка, восстанавливаемого современными лингвистами. Но и ностратическому языку предшествовал первоначальный язык всего человечества. Согласно преданию, этим языком был древний еврейский язык или иврит, священный язык Писания, к которому мы все время и обращаемся. На всей земле был один язык и одно наречие, подтверждает нам Писание. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем, и станем у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести». Раскопки, которые проводили в Междуречье, свидетельствуют, кстати, о том, что на этой родине после потопного человечества строили именно из кирпичей, обожженных огнем, и смолу, использованную как известь. Почему кирпичи? Потому что это была равнинная местность, и там не было вообще камней. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, самое важное, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Если слова «построим себе город» могут подниматься или пониматься как замысел создания какой-то единой всечеловеческой цивилизации, то следующее за ним добавление «и башню высотой до небес» относится к сооружению какой-то особой, претендующей на объяснение всех тайн земли и неба, какой-то идеологии. Эта идеология совмещает в себе стремление к какой-то своего рода такой деспотической власти человека над природой, которая осуществляется путем развития какой-то такой, как сказать, наверное, технократической цивилизации и сознательное противление воли именно Творцу. Руководил строительством товарищ Немрод, царь того времени, началом царствования которого был Вавилон, великий ловец пред Господом, о котором мы уже немножко упоминали. Он улавливал людей, дабы они поклонялись ему, а не Богу, и признали его своим творцом и высшим повелителем. Кстати, и в Талмуде, и в Коране сохранились предания о том, как предстал Авраам, исповедник монотеизма, перед Нимродом, который сказал ему: «Неужели ты признаешь, ты не признаешь, что я Бог?» «Нет», — ответил Авраам, — «Господь есть Творец всего». «Нет, я Творец всего», — сказал Нимрод. «Но ведь Господь дает и жизнь, и смерть. И я кого хочу оставлю живых, кого хочу убиваю». Тогда Авраам сказал ему: «Господь поднимает солнце с востока, подними его с запада». В злобе Нимрод велел вернуть его в такую огненную печь, откуда он был спасен ангелом Господним. Но это такие предания. В пушкинских подражаниях Корану пересказ этого предания завершается так: «Но смолкла похвальба пророка от слова гнева твоего. Подъемлю солнце я с востока, с заката подыми его». Итак, Нимрод руководил постройкой Вавилонской башни. Но для того, чтобы построить башню высотой до небес, требуется огромное, строго организованное общество с разделением труда. Для этого нужны рабы, надсмотрщики, начальники надсмотрщики, архитекторы, инженеры. То есть конкретная, развитая какая-то еще плюс денежная система для их оплаты, высокий уровень каких-то теоретических, практических знаний, ну и так далее и тому подобное. То есть впоследствии храмы, которые возводились, по всей видимости, в подражание Вавилонской башне, назывались междуречьями зиккуратами. Поэтому, наверное, сегодняшние православные храмы, католические, евангелические и так далее, и башни, минареты ислама, они все направлены ввысь вот так вот. А храм был построен совсем по другому принципу. То есть это попытка все-таки превознестись. Ну, в принципе, что это было? Это была такая замкнутая на себе, существуете ради себя самой, такая материалистическая цивилизация. Никакой другой цели, кроме самопроизведения и саморазвития, она не имела. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу или земли. В оригинале сказано так, чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли. То есть, чтобы нам держаться вместе, чтобы у нас было какое-то общее, какое-то идеологическое основание. Для того, чтобы заняться этим строительством, люди по замыслу Нимрода должны были прежде утратить веру в Бога, ибо именно Бог указывает его истинное призвание. Строители башни решили все свои духовные, физические силы посвятить его возведению. То есть мы замкнемся в этой башне, и Господь не рассеет нас. Что ждало их, по их собственному мнению? Если они рассеются по всему лицу земли, небытие, то есть, ну ничто, ну все, мы пропадем. Они просто были одержимы страхом, опасаясь тьмы, бездны, небытия. Люди соединялись, чтобы построить огромную башню и сделать себе имя, то есть завоевать славу в грядущих поколениях. Таким образом, великое имя Божье, которое одно должно быть прославляемо превыше всего, теперь опускалось и бесславилось строителями Вавилонской башни. А прославляя своего царя Имрода, они полагали, что этим делают себе имя. Как бы вот так. По преданию, настало время, когда для поднятия корзины с кирпичами на вершину башни должно было пройти практически целый год. Поэтому если по неосторожности строителя кирпич какой-то падал и разбивался, строителя карали смертью, и все плакали, что труды потрачены зря. А вот, например, если с вершины башни срывался человек и разбивался, то никто этого даже не замечал, то есть никакой печали не было. Вавилонская башня – это прообраз современного какого-то технократизма с его отношением к человеку. Она символ вот такой антигуманной, бессмысленной, самодавлеющей, мертвой какой-то механичности. Башня была задумана высотой до небес. В оригинале буквально сказано «голова ее в небесах». Это значит, что на небесах люди старались поместить творение собственных рук, свое изобретение, свою идею, которая была для них превыше всего. Вместо Бога они стремились вознести себя на небеса. Нечто созданное ими самими. Да вот вспомним недавние вот эти. Ну, то есть, вообще-то, на самом деле, все космические полеты, в которых были люди верующие и неверующие, они кончались тем, что вот видите, мы как бы устремились вверх, а там, ну, нету никого. И сказал Господь посмотреть, и сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 5 стих 11 главы. Ну, мы здесь видим как бы такой антропоморфизм. В Библии немало вот таких антропоморфизмов. То есть, Бог представлялся как бы подобным человеку. Он сошел посмотреть, как будто бы для того, чтобы узнать о происходящем на земле. Он должен был обязательно сойти, но за каждым вот таким антропоморфизмом, за каждым уподоблением Бога человеку стоит просто-напросто глубокая духовная тайна. Вот в этом случае «сошел» означает «вник», «вмешался» в дела человеческие, то есть явно проявил свою власть. 6-7 стих. «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, не пройдет. И не останут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там языки их, так, чтобы один не понимал речи другого». В принципе, читайте строки, мы являемся свидетелями как бы неоднократных повторений подобного смешения языков. Падение Вавилона в истории. Смотрите, собирается множество народов, которые строили башню высотою до самых небес. То есть тираническую государственность и как бы всеподавляющую какую-то идеологию, которая претендует на объяснение всего в мире. И вдруг оказалось, что один не понимает речи другого, начинались национальные столкновения, недоразумения, взаимные обвинения, взаимные убийства. Люди просто утрачивали общий язык, что, собственно, происходит и сегодня. Люди не понимают друг друга, то есть не слышат языка. Даже говоря на одном языке, на русском или на английском, не могут понять друг друга. И башня оказывалась недостроенной и заброшенной. Как только люди перестают понимать друг друга, как только мы теряем вот это единство понимания, единство цели и предназначения человека здесь, на этой земле, воли и Творца нашей, в нашей жизни, мы начинаем не понимать друг друга, и поэтому нам кажется, ну почему другой не слышит нас? Он не может слышать. Потому что мы уже начали строить Вавилонскую башню. И это происходит каждый раз, когда мы теряем связь с Творцом, когда мы теряем связь с Писанием, когда мы теряем логику, когда движение Духа Святого внутри нас теряется. Движение Духа Святого, судя по Вавилонской башне, подделать не так уж и трудно врагу душ человеческих. То есть делать какие-то знамения, делать какие-то чудеса, какие-то исцеления, моменты, когда человек чувствует, как его качает, или какие-то освобождения легкие, после которых приходит помутнение практически разума. Все это происходит и сегодня. И так в оригинале сказано даже так, чтобы они не слышали друг друга. Строители незавершенной башни остались потерянными или замкнутыми в себе, одинокими, но не желающими даже слышать один другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Ибо там, сказал Господь, язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Бог обещал, что потопа больше не будет. Он и не стал уничтожать строителей Вавилона. Он их просто рассеял. Они разделились на народы и племена, потому они и называются по-русски язычниками, то есть носителями разных языков, которые появились после строительства Вавилонской башни. По преданию из всех народов, только часть потомков Шема не участвовала в возведении башни, а именно Арфаксад и его дети, одного из которых звали Фалек или Пелег, от глагола «палак», что означает «разделять», так как при его рождении языки смешались и народы разделились. 10 глава, 25 стих, мы можем об этом прочитать. Из потомства Фалека произошел и сам Авраам. Итак, отстранившись от строительства башни, эти дети Шема сохранили тот первоначальный язык, на котором говорил Адам и Ной. На этом языке впоследствии и было записано Священное Писание, которое мы сегодня читаем. Имя Вавилон или Бавель на аккадском, и это ассиро-вавилонском языке, произносилось Баб-Илани и означало «врата богов». В районе Бирс-Нимруд, башня Нимруда, или Тель-Нимруд, холм Нимрода, до сих пор существуют предполагаемые остатки вот этой Вавилонской башни, названия арабами по имени как раз царя Нимрода. В библейском повествовании именно Вавилон происходит от глагола «балаль», что означает «смешивать», «приводить в замешательство», «приведен в замешательство», «помрачен был, очевидно, разум строителей башни». Ведь, потому что изменение языка связано с изменением мышления. Некое нарушение произошло в их умственных процессах, и с этим связано смешение языков. Согласно Библии, человек имеет мыслящее сердце. Сердце принимает участие в процессе мышления. Для Библии обычно такие выражения, как «помыслил в сердце своем», «сказал в своем сердце». Слово же «сердце» — это на иврите «левав», представляет собой прочитанное как бы наоборот. «Бавель», то есть «Вавилон». А это значит, что перевернулось сердце, перевернулся разум. То есть людей, которые замыслили строить башню и получили вот это смешение, которое назывался город Бабилон. Вообще внешние события, согласно священным писаниям, суть проекции и образы внутренних процессов, которые совершаются в духовном мире человека, они показуемы. В божественной комедии, да, был такой, описаны мучения в аду гигантов, которые произносят какие-то невразумительные слова и на смешанных языках. Это те, кто участвовали в строительстве Вавилонской башни. Между ними находится, кстати, и товарищ Нимрод, этот самый царь. Итак, Бог сказал: сойдем же и смешаем. Почему же множество? Здесь сказано, видите, ну, не в единственном числе, а во множественном числе. По преданию, ангелы, то есть воинство Божье, которое участвовало в этом разделении народа, призвано было возглавить расселившиеся племена. Каждый народ с тех пор получил своего ангела-покровителя. Пути народов разошлись, единый язык исчез. Впоследствии пророк Даниил описывает явившегося ему ангела, который говорит. Это 10 глава, 20 и 21 стих. «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещаю тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя нашего». Смотрите, здесь написано «князь персидский», то есть ангел-покровитель Персии. «И победивший его князь Греции, и князь Михаил, покровитель народа Израиля». Вот описывается, вот как бы такие намеки мы из этого видим. Именно вот таким ангелам, будущим князьям народов, Бог сказал: «Сойдем же и смешаем там языки их». Итак, Вавилонская башня – это предупреждение всем последующим поколениям. Как только нечто вот такое богопротивное, отрицающее божественный авторитет, божественную власть начинает строиться, Господь нисходит и смешивает языки. Между строителями разгорается вражда и начинается какая-то война, и труд их становится бесплодным. Интересно предание о том, как началось смешение языков. Когда Господь смешал языки, люди еще не понимали, что произошло. И на вершине башни один строитель сказал другому: «Дай-ка мне смолы, чтобы скрепить кирпичи». Тот не понял и подал ему кирпич. Другой, раздраженный, взял, ударил этого человека кирпичом и убил его. То есть началась как бы всеобщая междоусобица, которая привела к расселению народов, которая длится по сей день. В заключении данной главы мы должны как бы посмотреть на событие, которое призвано было наметить конец вражды и разноязычия людей на земле. Когда апостолы по указанию Иешуа собрались вместе в день Пятидесятницы, на них сошел Дух Святой в виде огненных языков. И они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Деяния 24. В этот день в Иерусалиме было множество людей, иудеев, прозелитов, то есть обращенных в иудейство из язычников, из всех народов, под небесами написано. И вот когда апостолы обратились к представителям каждого народа на его языке, что являлось даром Духа Святого, все удивлялись и говорили: «Как же мы слышим каждое свое наречие, в котором родились?» Деяния 2 глава 8 стих. «И сказал им Петр, возвысив голос: это есть предречение пророкам Иоиля. И будет в последнее время, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, будут видеть видения, а старцы ваши сновидения вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». То есть соединение людей и народов в общей истинной вере – это великое действие силы и любви Божьей, Духа Божьего. Если гордость и ненависть разделяют людей, и Вавилонская башня остается всегда недостроенной, то Господня сила, которая нисходит на свыше. Она объединяет нас в одно целое. И поэтому община Божья, которая водимая Духом Святым, она несокрушима. О ней сказано: врата ада не одолеют ее. Это Матфея 16:18. То есть объединение, основание на плотском, низменном начале распадается. Единство же, созданное любовью и духовным устремлением, оно вечно и вообще несокрушимо и нерушимо. Но есть в священных писаниях обетование того, что не только вся истинная его невеста, община, соединится в общей хвале Господу, будут говорить едиными устами, единым языком, но и все, ну, то есть не только верующие, не только те, которые вошли, но все будут говорить единым языком. Чем же заканчивается история противления человечества Богу? Об этом сказано. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, создать царство, чтобы излить на них негодование мое, вся ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». Софония 3 глава с 8 по 9 стих. Итак, чистые уста будут возвращены народам, единый язык, звучавший до разделения языков, возвратится к человечеству, как и всякое обетование записано в священных писаниях той истории. Сказано здесь и непременно исполнится, потому что Бог заключил вечный завет с душой каждого живого существа из того, что мы читаем с вами в 10 главе. И душа бессмертна, и обетование Божье вечно. Халилюя! Поэтому, Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что Ты заключил вечный завет, а не старый завет. Мы так благодарны Тебе, что Ты заключил вечный завет в роды родов от начала веков и до конца веков. Я верю, Боже, что Ты имеешь удивительное, прекрасное обетование для всех народов земли. Я верю, Боже, что Ты имеешь спасение для всех народов земли. Я верю, Боже Святой, что мы все люди всех языков и народов имеем свое четкое и ясное предназначение и призвание пред Твоим лицом, дабы вернуться в это великое единство не только языка, но понимания и веры. И я прошу Тебя особого, специального благословения буквально для каждого человека, кто находится сегодня в этой трудной ситуации, в выборе общины, в выборе веры, в выборе религии. Я прошу Тебя, Отец, сверхъестественно, приведи к истокам Торы и укажи силу и славу Твою и возвращение к одному языку, возвращение к одной вере, возвращение к единству, чтобы кончились войны, чтобы люди жили счастливо, жили, воспитывали своих детей и наполняли эту землю любовью, своим творчеством, красотой, гармонией, жизни, которая есть дыхание Твое, которое дает возможность нам творить, быть креативными, сильными и счастливыми. Спасибо Тебе за это время. Во имя Иешуа Мессии мы сегодня здесь собрались. И во имя Иешуа Мессии, во имя Сына Твоего Божия молились. И скажем аде. Амен.
Амен.
Amen.